вначале давайте поговорим о тех факторах, которые повышают риск заболевания каким-то инфекционным.
Но сначала некогда поговорим за рисковите, които повышают, за факторите, които повышают риск от инфекционных заболеваний.
Ну, кроме иммунитета.
По-скоро иммунитет.
Иммунитет – это внутреннее состояние организма.
Иммунитет – это внутреннее состояние на организма.
А еще внешние условия.
А има и внутренние, внешние условия.
И к внешним условиям относится, например, ну, наличие источника инфекции.
Към външните фактори се отнасят източните на инфекции.
То есть это, например, больной человек.
Това, например, е болен човек.
Или больное животное.
Или болно животно.
А еще один фактор – это если болезнь переносится с помощью какого-то переносчика, то он тоже должен быть в наличии.
И има и още един такъв фактор, ако болестта се принася чрез предмет.
Не предмет, переносчик, живой организм.
А, жив организм, переноситель.
Да, переносчик.
Переноситель.
Да, например.
Например.
Есть такое заболевание, мы немножко подробно потом скажем.
По-подробно. По-подробно ще поговорим.
Клещ.
Клещ.
Ваших зверей буду звать, я не знаю. Клещ такой, он кусает, кусает. Сидит на траве, и маленькое такое насекомое, маленькое.
Да, да, крыш.
Крыш.
Ну, наверное.
Крыш. Което стои на тревата е малко.
Да. Кровь.
Да, крылыш. Крылыш.
Вот если он есть, то значит эта болезнь передается, например, от животного к человеку.
И ако той е болен, тази болезнь ще се принесе от животното към човек.
А если его нет, то значит, соответственно, болезнь не передается.
А ако той не е болен, значит няма да се разболеть.
Но есть еще условия, в которые, по сути, человек может... Ну, как бы сам себя поставить и повысить тем самым риск заражения.
Има такива условия, в които човек сам може да се постави и да създаде опасност за зараза.
Например, пребывание в районах, где особенно высокий риск какой-то болезни.
Особенно в районе, където има особенно висок риск от такая болезнь.
Само по себе пребывание там и особенно несоблюдение правил гигиены.
Само по себе си пребиваването там и соблюдава и не соблюдаването на хигиена.
Я помню, когда я работала вот в отделении кишечной инфекции, то к нам привезли одну девушку.
Аз помня, когато работих в отделението за чревни инфекции,
то у нее были признаки кишечной инфекции.
Тя имаше признаки за чревна инфекция.
И она рассказывала, что она была в таком, ну, как бы, туристическом путешествии по странам Азии.
И тебе казалось, что была на некое туристическое путешествие в странах в Азии.
Там, в Таиланде была.
Таиланд.
В Индии.
В Индии.
В
тези районе.
И она говорит, что там везде лежат инструкции, в каждом отеле лежат инструкции, как себя вести.
И там в всеки хотел и имал инструкции, как да се държите.
То есть воду из каких-то природных водоемов категорически запрещено пить.
То есть водата от такива природни водоеми била забранена за пиене.
Да. Ходить можно только по тропинкам.
Може да ходите само в пътечката.
Выходить, ну, идти по листве опавшей нельзя.
Да ходите по... полето не е било, не трябва да ходите по полето.
Там много очень прибрежных таких районов, которые, ну, так, знаете, как мелководье. Там дома стоят на мелководье таком, и можно идти по нему, там где лианы растут.
Там има много крайбрежни райони.
По колено воде можно идти.
Да, може да вървите по водата така до коленечи.
Вот в этих местах ходить нельзя.
В тези места не трябва да ходите.
И вот она это все рассказывала, а потом говорит... Я ее спрашиваю, как же ты заболела? Почему ты заболела, если там все написано?
И тя я питала, как ты се разболяла, след като там всичко е написано, че не трябва да ходиш на тези места.
Она говорит, мне было очень интересно пообщаться с местным населением.
На мен беше много интересно да общувам с местното население.
И в итоге, как оказалось, она все все, что нельзя было, она все это делала.
И накрая все указывала, что свагу эту не требовала заправить, а всючку свагу направила.
Мне было интересно, что ж там такое сидит в этой листве.
На ней было интересно, два, что там стояли во втое,
в листу.
В листа-то.
Да. Мне было интересно там, кто плавает в этой воде.
И было интересно, кой плывала вода, так отходишь там, по ней.
Ну, там, ну, часто там плохая очень санитария у местного населения. Они пьют воду, прибрежную воду, и, в общем-то, она плохого качества.
Почесть там в город такой-то живет, там в местном населении, мол, ложь гигиены, и те пили вот куда-то, вот брига. И тебя все, что правило, и тебя правило все, что.
И, конечно, в таких условиях нельзя не заболеть.
И в таких условиях няма начин да не се разболеш.
Это просто пример, что несоблюдение вот таких правил для этой местности, это очень большой риск.
Това е просто един пример, че ако не съблюдаваме правилата в дадена местност, ще се разболе.
Следващий момент – это чем больше микроорганизмов, тем выше риск заражения.
Следващия момент е колкото повече микроорганизми има, толкова по-голям риск да се разболе.
Например, если есть больной человек, как источник инфекции.
Например, ако има болен човек, който е източник на инфекция.
Он выделяет очень много микробов из себя, распространяет.
Той отделя много микробов от себя и распространяет.
И чем дольше этот человек находится рядом со здоровыми,
и колкото по-долго тот человек се намира заедно со здравите,
тем больше они этих микробов получают.
Толкова больше микробов получают. И,
соответственно, некоторые могут не заболеть сразу от контакта с таким человеком.
И получается така, че някой може да не се разболеет веднага от контакта с този човек.
Но если они продолжают общаться, то в конце концов количество перейдет в качество.
Но даже да не се разболеет, в края на краищата количество состава все по-голямо, те же разболеет.
Есть еще факторы риска, это определенные состояния человека, физиологические состояния.
Друг рисков фактор, това е состоянието на человека, определенное состояние на человека.
Ну, если у человека уже, например, был слабый иммунитет.
Например, если у человека има слабый иммунитет.
Про некоторых людей можно сказать, что на него можно... ну, ветер только подует, и он уже заболел.
Има такива хора, за които се казва, че вятъра да ги духни, и те се разболят.
То есть он подвержен инфекции.
То е подотлив на инфекции.
Но есть другие факторы. Например, если человек, ну, скажем, истощен или голоден просто.
Но има и други фактори, примерно, ако человек е уморен или истощен или гладен.
Или наоборот, он переел чего-то.
Или обратно, то е приял.
Или, например, он устал.
Или уморен.
Или он в состоянии стресса находится.
Или под воздействием на стресс.
Вот во всех этих случаях он больше подвержен заболеванию.
Во всех этих случаях это по подотлив на заболевание.
Ну и если у человека отсутствуют какие-то защитные приспособления.
И, например,
защита от этой инфекции.
И, например, у человека отсутствуют такие защитные средства против тази инфекции.
Например, есть такая болезнь малярия.
Например, има такая болезнь малярия.
И ну, в тех странах, где она распространена, там нужно пользоваться противомалярийными сетками.
Например, в страните, где это распространена тази болезнь, се ползват такива антисептични, антималярийни
сетки.
Сетки.
Да, ну, сетки.
Мрежи.
Да. И ну, есть люди, которые не пользуются, потому что, например, не могут себе позволить купить такую сетку.
Но има хора, които не могут, не ги ползуют, потому что не могут да си позволят да си купят такива мрежи.
Соответственно, они болеют малярией.
И, естественно, тебя болезнят от малярии.
Значит, когда мы говорим про инфекционные заболевания, нам нужно учитывать всегда то, каким путем передается эта болезнь.
Когато говорим против инфекционности заболявания, трябва да се учитат пътищата, по които се идват тези заболявания.
Да, механизм передачи.
Казва се механизъм на предаване.
И вот этот механизм передачи, по нему как раз эти инфекции в основном и делятся.
В зависимости от това каква е инфекцията, те се разделят на различни. Този механизъм се разделя на различни видове.
Например, инфекция дыхательных путей.
Например, инфекция на дыхательных путях.
Или кишечная инфекция.
Или чревная инфекция.
Соответственно, как передается?
Соответственно, как все передается?
Или кожная инфекция.
Или кожна инфекция.
Или инфекция, передающаяся через кровь.
Или инфекция, которая се предава через кровь.
И так далее.
И така нататък.
Давайте мы рассмотрим с вами инфекции дыхательных путей, самые частые, с которыми мы встречаемся.
Нека да разгледаем с вас инфекция на дыхательных путях, нечто, с което много често се среща.
Сюда относятся инфекции, которые мы называем обычно простудными заболеваниями.
Тук се отнася такава инфекция, която ние обикновено наричаме простудна.
И вот эти вот болезни, они вызываются вирусами.
Тези болести възникват от вируси.
Вирус это такой микроорганизм.
Вирус е микроорганизъм,
который имеет очень простое строение.
Който има много проста структура.
Просто два слова, чтобы вам было понятно. Есть вирусы, есть бактерии, например.
За да разбирать по-добре, има вирусы и бактерии.
Бактерия это клетка.
Бактерия это клетка, цяла клетка.
Одноклеточный микроорганизм.
Едноклеточен микроорганизм.
В этой клетке есть все для того, чтобы обеспечить жизнь.
В тази клетка има всичко, което може да обеспечи или което е нужно за живот.
Есть средства добычи пищи.
Има средства за добиване на добра храна.
Преработки пищи.
За преработване на храната.
Выделение отходов.
Има място за отделяне, за изхвърляне.
Город в миниатюре.
Като град в миниатюр.
А вот у вирусов совсем другое строение.
Вируса има совсем друга структура.
Вирус это маленькая часть, вот у нас в клетках называется ДНК, да?
Вирус е малка част генен материал в нашата клетка се нарича ДНК.
ДНК это две как бы ниточки. Двойная спираль.
Две двойни спирали.
И состоят они, каждая спираль называется РНК.
И всяка спирала се нарича РНК. Рибонуклеинова киселина.
Да, дезоксирибонуклеиновая кислота. РНК рибонуклеиновая кислота.
ДНК е дезоксирибонуклеинова киселина, а другото е рибонуклеинова киселина.
И, отличие только в том, что РНК одинарная, а ДНК двойная.
Разликата е в това, че РНК е единична спирала, а ДНК са две.
И вот у вируса, собственно, его строение составляет РНК.
И вируса,
РНК.
И вируса е съставен от малка РНК.
В котором есть несколько вот генов, которые, в общем-то, несут вот эту информацию про этот вирус.
В която има такива гени, които носят тази информация или го правят и вирус.
Окружено белковой оболочкой.
И всичко това е обкръжено отстрани с белтъчна обивка.
И все, больше в вирусе ничего нет.
И повечето вируса нямат нищо друго.
И по сути, он не может, что он вообще может сделать?
И по существу, какво всъщност може да направи след като той има само РНК?
Он не может сам себя обеспечить.
Той не може сам да се погрижи за себе си.
Органов пищеварения, выделения ничего нету.
Той няма органи за храносмилане, нету за отделяне.
Единственное, что он может сделать, это он может проникнуть в другую живую клетку.
Единственное, което може да направи, да проникне в друга жива клетка.
И как бы вставить свою РНК в ДНК клетки.
И да постави своето РНК в ДНК клетката.
Поэтому клетка, когда ДНК она начинает копировать информацию, она копирует и эту РНК.
И когато ДНК започва да копира тази информация, тя копира и това РНК.
И получается, что вирус размножается.
И се получава така, че вирусът се размножава.
Таким путем идет развитие вирусной инфекции.
По такъв път върви развитието на вирусната инфекция.
Причем, когда РНК находится внутри клетки, ее даже не видно.
Не може да се види наличието на РНК в клетката.
И имунна система борется с этим вирусом, когда в тот момент, когда они выходят из клетки, чтобы внедриться в другие клетки.
И всъщност имунната система се бори с тези РНК, когато тя излезе от клетката и влиза в другата клетка.
Есть вирусы, которые вызывают гибель клеток, в которые они внедряются.
Има вируси, които се явяват смърт за клетката, в която те се влизат.
Например, инфекция дыхательных путей часто именно так действует.
Инфекции на дыхательных пътищата обикновено така се получават, така действуют.
Они гибнут, но они быстро восстанавливают эти клетки.
Те умират тези клетки, но бързо се възстановяват.
Поэтому мы заболеваем, но поправляемся, выздоравливаем от этих инфекций.
Затова ние заболяваме, но после оздоравяваме.
и потом уже, ну, есть риск заболеть снова.
Но существует риск, мы все разболеем отново.
Есть другие вирусные инфекции, которые вирус не убивает клетку.
Има други вирусни инфекции, които вируса не убива клетката.
Но он продолжает жить внутри этой клетки.
Но той продължава да живее вътре в клетката.
Сколько времени живет клетка, столько он живет.
Колкото време живее клетката, толкова време живее и той.
Есть вирусные инфекции, которые, по сути, сохраняются всю жизнь в организме человека.
Има вирусни инфекции, които по същество се съхраняват цял живот в човешкия организъм.
Большинство вирусных инфекций, они именно такие.
На большинството вирусни инфекции са именно такива.
Например, вирус гепатита какого-то.
Например, вируса на хепатита.
Гепатит Б, гепатит С.
Гепатит Б, гепатит С.
Живет в клетке печени всю жизнь.
Живее в клетках на черния дроб цял живот.
Если иммунитет ослабляется, вирус становится активным и болезнь получает обострение.
Ако иммунитет на человека ослабне, вирусът става активен и болестта се обостря.
Да. А если иммунитет хорошо работает, то есть он не позволяет вирусу быть активным, то он как бы себя и не проявляет. Болезнь отступает как бы.
Ако иммунитетът работи добре, не позволява да се обостри вируса, да заработи и да се появи болест. Тоест, да. Човек не се разболява.
И в случае вирусных инфекций, вот таких вот, по сути, очень важно, чтобы иммунитет укреплять.
И по всъщност е много важно да бъде усилен иммунитет.
Потому что именно он будет сдерживать развитие вируса.
Защото именно той ще задържи развитието на вируса.
Например, это касается ВИЧ-инфекции.
Например, това касае?
ВИЧ, ВИР, ПИК.
ПИН-инфекция.
Это касается того же гепатита.
Касае хепатита.
Есть еще называют папилломавирус.
Нарича се папилон вирус.
Да, вызывает рак шейки матки.
Предизвиква рак на шейката на матката.
Ну и других вирусов.
И други вирусы.
Значит, если мы вернемся к дыхательным путям.
Ну да се върнем към дыхательным путям.
Если вирус попадает на слизистую оболочку дыхательных путей, то есть нос, горло, трахея.
Ако вируса попадне на слизистата обвивка на дихателните пътища, на гърлото, носа и трахеята,
то там начинается възпаление.
Там започва възпаление.
Очень много слизи вырабатывается.
Изработва се много слюз.
В этой слизи очень много вирусов.
В тази слюз има много вирусов.
И вот эта слизь, чрез начинает выделять.
И тази слюз човек започва да я отделя.
У него начинается там кашель, например, насморк.
Появилась кашлица, хрема.
И путь передачи называется воздушно-капельный. То есть маленькие капельки слизи через воздух попадают на другого человека.
И тот же путь за передание се нарича воздушно-капков, то есть от малките капки, които идут от человека, се предава на другого.
Если даже человек просто разговаривает с другим, вот так вот, лицом к лицу.
Даже когда человек сам разговаривает, така близо с друг
човек. Все равно слизь попадает на другого человека.
Все равно тази
слюз попада в човек. А если человек чихает или кашляет, то это в несколько десятков раз выше скорость попадания.
А ако човек кашля или киха, няколко пъти се увеличава скоростта на попадане на тези
микроби. Если слизь попадает на какие-то предметы,
а ако тази слизь попадне на някакви предмети,
а другой человек берется за эти предметы,
а друг човек се хване за този предмет,
это называется контактный путь передачи.
Това ще бъде контактен път за предаване на инфекцията.
То есть два основных пути передачи вот этих инфекций.
Има два основни пъти за предаване на тези инфекции.
Значит, в зависимости от того, куда попал этот микроорганизм, там развиваются симптомы этих болезней.
Зависи къде са попаднали тези микроби, там се развива и възпалението на инфекцията.
Там, например, в носу это нос, заложенность носа, насморк.
Например, ако е в носа, се получава хрема, чети носа, запушва се носа.
Пиршит.
В гърлото започва да ти така
болеть.
Пари, да те боли.
Дальше начинается кашель.
След това започна кашлица.
Обычно такой сухой кашель, а потом с мокро.
Най-напред е суха кашлица, а после мокро.
Если влажна система как бы срабатывает на местном уровне,
ако имунната система работи на местно ниво,
то она сдерживает развитие этих микробов.
Тя задържа развитието на тези микроби.
на местном уровне у нас есть еще такие скопления, как бы, знаете, пограничные посты, там, где живут в большом количестве вот эти клетки, лимфоциты.
В нашем организме има такива постове, където има повече, където живеят повече лимфоцити.
Например, в носу их называют, знаете, носа... аденоиды.
Се наричат аденом. Ади?
Аденоиды.
Аденоиды. Аденоиды.
Да. Это как бы при выходе из носа туда, если в глубину. Аденоиды.
При исхода на носа, глубоко.
У детей часто бывает, вот они гнусают, в нос говорят, потому что аденоиды говорят.
А вот за децата често казват, че имат носово говорят, защото има точно такива аденоиды.
Но ртом дышат, потому что они могут носом дышать.
А дышат при устата, защото не могут дышать при носа.
А в горле это миндалины.
Но в горло-то все наричат сливицы.
Да. То есть это то, что там живут лимфоциты, и они увеличиваются вот при инфекции, и как бы там активно идет вот эта борьба с микробами.
Значит, там живет лимфоцитите, и когато дойде инфекция, те се увеличават и започва борба.
И если они сдерживают натиск микробов,
и ако те удержат натиска на микробите,
то все кончается вот так, на местном уровне.
То всичко ще свърши така, на местно ниво.
Но помощь вот как бы местным таким воинам организм может дать еще такую общую реакцию организма.
Но в помощь на тези местные войны организм может дать помощь от другие эти органы.
Например, температура.
Например, повышение на температуру на тело.
При повышении температуры очень быстро начинает циркулировать кровь в организме при нагревании.
При температурата много бързо започва да циркулира кръвта в организма.
И поэтому лейкоциты очень быстро доставляются к месту назначения.
И затова лимфоцитите много бързо се пристигат на место назначения.
Если иммунитет не ослаблен,
ако иммунитета не ослаблен,
то температура может достаточно высоко подняться.
На температурата може да се вдигне достатъчно високо.
И это может быть показателем хорошего иммунитета.
И может быть това е показател на добър иммунитет.
Когда очень быстро организм реагирует на эту инфекцию.
Когато организма много бързо реагира на тази инфекция.
И поэтому не всегда высокую температуру нужно снижать.
И затова не е необходимо винаги високата температура да се понижава.
Вообще считается, что у взрослых можно до 39,5 не снижать.
Смята се, че при възрастните до 39 градуса и половина не трябва да се понижава, да се слага.
Бывает просто, что человек переносит не очень хорошо температуру.
Има хора, които не се чувстват добре от така висока температура.
Поэтому считается такой критерий 39-39,5.
Затова се приема такъв критерий 39-39,5.
А бывают люди, которые малейшее повышение температуры, они уже начинают снижать. 37 там с небольшим, все, уже начинают что-то пить.
А има хора, които имат не толкова висока температура, 37 и започват да пият нещо.
И в резултате организм, у него ослабляется защита.
И в резултат на това се понижава защита на организма.
Если это ребенок, то вот этот температурный, ну, планка, она ниже.
Ако това е дете, тази граница на температурата е по-ниска.
38.
Средно 38.
До 38.
До 38.
Дальше уже желательно снижать.
И ако е повече, трябва желательно да се понижава, да се сваля.
Значит, если же у человека иммунитет не очень хороший,
ако иммунитет на человека е слаб,
то вялая такая реакция возникает.
То се получава слабая реакция.
И вяло. Температура обычно высоко не поднимается.
И обыкновенно температура-то не се повышает много.
Но при этом у человека присутствует общее плохое самочувствие.
Но в това състояние човек се чувства така общо взето зле.
Такой вялый, разбитый, голова болит, такой весь никакой.
Един вял, главата го боли, разбит от всякъде, изобщо не му е добре.
И, вот если, например, человек говорит, я болею без температуры, это у меня хороший иммунитет или плохой иммунитет?
Лош.
Ако човек каже, че боледува без температура, това добър или лош иммунитет?
Если человек болеет без температуры, но при этом у него общее хорошее самочувствие, то это хорошее иммунитет.
Ако человек болеет без температуры, но неговото состояние е добро, това е добър иммунитет.
То есть на местном уровне он справляется.
То есть справя на местном ниво.
А если у него иммунитет, ну, общее такое плохое самочувствие, то имунитет недостатъчно силен.
Но ако общото му състояние е лошо, на неговото състояние и неговия имунитет е слаб, не е добър.
Значит, вообще, что касается иммунитета, то он, его активность, она меняться может.
А что касается до иммунитета, неговата активность может да се променя.
То есть, если человек старается укреплять иммунитет, то он начинает реже болеть и в более легкой форме.
А ако человек старается да укрепи иммунитета си, то ще бъде по-рядко и ще е в по-добра форма.
И рядом могут люди заболеть, он может не заболеть.
До него хората могут да болезуват, но той може да не се разболее.
Если же иммунитет не срабатывает, то не просто в такой тяжелой форме болеет человек, но еще и с осложнениями.
Ако иммунитетът му не работи, той е слаб, то човек не само ще болезува често, но и в по-тежка форма.
И чаще всего осложнения наблюдаются у детей, у старых людей и у людей с какими-то другими болезнями.
И по-често осложнения се наблюдают при деца, при старых хора и с хора с такива заболевания. Такъв слаб иммунитет.
Группа простудных заболеваний, туда входит очень много самых разных вирусных инфекций.
Да.
В групу простудных заболеваний.
В групата на простудните заболявания влизат много различни инфекциозни заболявания.
Да. И там одни из них больше вызывают, например, насморк.
Едни от тях предизвикват повече хрема.
Да. При других инфекциях больше горло болит.
При други инфекции повече боли гърлото.
При третьих инфекциях глаза текут.
При третьей инфекции учите текат сълби.
Да, в принципе, в основном они такие не опасные.
По принцип, те не са опасни.
Острый период длится от 3 до 5 дней.
Острый период се движи от 3 до 5 дена.
И в том числе и заразный период.
В това число и заразный период.
То есть обычно, если говорить, например, об изоляции, то это, по крайней мере, первые 3 дня.
Ако се говори за изолация, първите 3 дни трябва да.
Если человек говорит, что я не болею,
честно, хората.
Не подумаешь, чуть-чуть из нас течет.
Честно, хората казват, аз не съм болен, само и нещо на сами тече.
Когда я в постели лежу, вот это я болею.
Аз съм болен, когато съм легнал на легло.
А так я не болею, но он заразен для других.
Така, аз не съм болен, но той всъщност е зараза за другите.
И вот это вот непонимание даже в легкой форме, если человек переболевает, все равно он источник инфекции является.
И даже това, че човек не разбира, даже да болезува в такава лека форма, все то е носител на вирус.
Этот человек переболеет в легкой форме, а тот, кого он заразит, переболеет, например, в тяжелой форме.
Значит, този человек може да преболедува в лека форма, но този, който се зарази от него, може да го преболедува в тежка.
Значит, есть инфекции в этой группе, которые серьезными такими все-таки являются.
Има инфекции в тази група, които се явяват сериозни.
И вот здесь как раз мы говорим о гриппе.
Сега ще говорим за грипа.
А грипп – это тоже, можно сказать, группа инфекций.
Гриппа, можно сказать, что то е друга группа инфекций.
Группа инфекций, которые…
Группа от инфекций.
Вирусы нескольких видов вызывают грипп.
Значит, несколько вирусов предизвикват гриппа.
Есть вирус А, например, вирус Б и другие.
Има вирус А, Б и другие.
И в каждой из них тоже есть подвиды.
И во всеки от тях има подвидови.
Общая характеристика гриппа состоит в том,
общая характеристика на гриппа состоит в том,
что он вызывает быструю очень гибель клеток слизистых, слизистой оболочки.
Това, что той предизвиква бърза смърт или убива клетките на тази слизиста обивка.
Поэтому защиты организм лишается, и, как правило, почти всегда после гриппа есть осложнения.
И по този начин се лишава от защита на организма, и за това, по правило, има осложнение.
Осложнение – обострение других инфекций уже.
Осложнение – обострение на други инфекции.
Или они вызывают грипп, вызывают обострение заболеваний неинфекционных у человека.
Значит, гриппа может предизвикать обострение на неинфекционные заболевания у человека.
После эпидемии гриппа идет, как правило, две волны. Подъем заболеваний.
След преминаване на гриппа, на волната от гриппа, идва друга волна.
Волна инфекционных осложнений.
Волна на
бронхит, гайморит и так далее.
Волна на инфекционные осложнения, бронхити.
Гайморит. Да, гайморит.
Синузит, ринит, такое воспаление на...
Да. Пневмония.
Пневмония.
И так далее. И вторая волна, это, например, гипертонические кризы.
И вторая волна, например, гипертоничные кризы.
Инсульты.
Инсульты.
Ухудшение диабета.
Усложнение на диабет.
То есть люди, болеющие этими болезнями, они хуже переносят грипп.
И хората будет думать, что такие болезни потрудно приблизовать гриппа, у нас от гриппа.
Особенно много вот этих вот разных вариантов среди вируса, гриппа, вируса А.
Особенно много вариантов има сред гриппа, причинен от вирус А.
Чаще всего именно этот грипп вызывает эпидемии.
Часто тот грипп все наречи эпидемии.
И вот когда...
предизвикла эпидемия.
Да, вот когда говорится, например, про птичий грипп, грип, это варианты этого вируса.
Когато се говори за птичий грип, за свинский грип, това е вариант на този вирус.
Ну, по сути, вот эти вирусы, как бы, почему они вот такие сегодня эпидемии вызывают? Почему так, такую настороженность они вызывают?
Защо по существу тези, тези вирусы предизвикват толкова, такива эпидемии?
Потому что в клетках вот этих животных, или у птицы, там, или тоже свиньи, может происходить встреча разных видов вируса, подвидов.
Защото в клетките на тези животни, птици или свине, може да се получи среща на различни видове вируси.
И вот эти разные вирусы, они как бы перемешиваются.
И тези различные вирусы се смесват.
Мутируют, так
называемые. Мутируют. Мутируют.
И могут образовываться, можно сказать, новые виды вируса.
И могут да се образуват нови видови вируси.
Которые похожи на предыдущие.
Които приличат на предните.
Но все-таки организм человека, например, он не привычен к этому вирусу, он не встречался с ним.
Но все пак, как человеческий организм не се срещался с този вирус.
И поэтому он очень плохо справляется.
И затова много лошо се справят с ним, по-зле се справят.
Слабые люди, они подвержены очень быстрым осложнением и в том числе смертельным исходом.
И затова слабые хора много бързо се подават на осложнение, даже и на смерть.
Самое-то главное, что против вируса очень сложно бороться лекарствами.
Най-сложното е, че против вирусите е сложно да се борят с лекарствата.
Например, антибиотики.
Например, антибиотики.
Это вещества, которые действуют против бактерий, но не против вирусов.
Това са вещества, които действуют против бактериите, но не против вирусите.
Антибиотики не лечат вирусы, они даже ухудшают состояние при вирусе.
Антибиотики не лекуват вирусите, те даже усложняват, така, влужават положението, когато си болен с вирус.
Есть, от вирус. В принципе, препараты, которые используют при вирусе, например, такой препарат интерферон называется.
Има препараты, които се използват за лечение при вируси, нарича се интерферон.
Интерферон, да. И там производные интерферон.
И производные на интерферон.
Но, к сожалению, они не всегда доступны, потому что они достаточно дорогие.
Но, за сожаление, не винаги са доступны, защото са достаточно скъпи.
Значит, давайте мы с вами, во-первых, поговорим о том, как вообще соблюдать правила гигиены в повседневной жизни, чтобы ну, как бы снизить риск таких каких-то инфекций.
Сега да разгледаме ежедневната хигиена, така че да се снижи риска от такива инфекции.
Вот эти правила лучше всего, если мы вообще введем их в свою повседневную жизнь, как привычки, чтобы они наши были.
Ако въведем тези правила в наш ежедневен живот, като навици, като привычки.
Значит, ну, я буду перечислять.
Аз ще ви изброя.
Первое, это когда мы моем руки, то желательно это делать дважды.
Когато мием ръцете си, желателно да го правим два пъти.
Руки намылили, смыли, снова намылили, снова смыли.
Значи на сапонисваме, мием и пак ги на сапонисваме,
пак мием. Мыть надо не просто здесь ладошки, да? А здесь надо все, и между пальцами, и здесь все это мыть. Очень хорошо мыть руки.
Много добре трябва да се измием ръцете между пръстите, така отгоре, отдолу, как ни.
Следующее, это... Ну, желательно... У нас периодически бывают чихания всякие, сморкания, глаза чешутся.
Значит, при нас часто имаме кихание, чешем се очите, подсмърчаме.
Да. Значит, лучше всего, например, чихать не вот так вот, тем более вообще без всего, да, просто.
Значит, не это будет такая кишечка.
Потому что все это будет на руке. Если там инфекция, все это будет на руке. И потом мы все это разнесем, руку пожмем еще кому-нибудь.
А за что? Тут всичко у тебя на раката, и карету пипнем, и карету с глотцей ракуем, и всичко
вот
разнесем.
Вот так вот. Локоть.
А, по-добре така, с локоть.
Да. Локтем вы никого трогать не будете.
А с локоть с никого не надо докосить.
Если у вас глаза чешутся.
Ако вы сорбет чуть.
Почешите вот так вот. Костяшкой.
А, пальцем. Така с куста на тая став на
просто. Да, не просто пальцем, потому что, во-первых, себе занести можно что-то. И свою инфекцию, опять же, если там есть, кому-то отдать.
Значит, не просто така с пальца, а с тая става външната на просто, защото най-напред на себе може да я принесе тая инфекция.
Всегда имейте, ну, по крайней мере, дома, где вы находитесь, там, ну, хотя бы бумажные салфетки, чтобы они лежали на видном месте.
Значи в къщи трябва да имате книжни салфетки, които да стоят на видно място.
Если у вас или у вас, или там у ваших гостей, у ваших родных, там насморк, чихнули, всегда можно дать быстро это.
Ако, примерно, ваши роднини или ваши гости кихат, винаги може да им далече.
Желательно иметь с собой антибактериальные салфетки.
Желательно да имате в себе си антибактериальные салфетки.
И пользоваться ими, если вы идете в какие-то места, где есть инфекции, там, например, пошли в больницу, или ну, там, после транспорта, после того, как вы деньги держали в руках.
Значит, да, добре да имате такие салфетки, за да ги използвате, примерно, ако сте ходили в больница, или сте пътували, или някъде, където имало инфекция, след това да ги използвате.
При посещении туалета.
При посещаване на туалетната.
То желательно или, как бы, знаете, ручку вот не рукой закрывать, да, а нажимать его так вот локтем. Или салфеткой пользоваться.
Значи, желательно не да затваряте вратата с ръка, така с лакът или с салфетка.
Ну и, естественно, мыть руки после обязательно.
След това, естественно, ще си измите ръцете.
Дальше. Это вот обязательно проветривание помещения.
Задолжительно проветривание на помещениях.
Гигиена полотенец. Смена полотенец регулярная.
Смена на белёце, на чашашке рядом.
Разное для каждого члена семьи.
Добре да са отделни за всеки човек.
И регулярная смена.
Редовная смена.
Если человек заболел, то у него отдельное полотенце должно висеть отдельно и меняться ежедневно.
А если человек болен, трябва да има отделни дрехи, хавлия. Хавлия на кърпа, да не се ползва от другите.
Да. Следующее это, например, чистоту рук поддерживать, чистоту ногтей.
Трябва да се поддържате чистотата на ръцете и на ногтите.
Това люди, которые, ну, как не очень на это внимание обращают.
Има хора, които не обръщат внимание на това.
И под ногтями это рассадник просто.
И под ногти мой рассадник на микробе.
Значит, первые меры профилактики нужно принимать сразу, если появляются первые признаки простуды.
Първите мерки за хигиена трябва да проявявате, когато се появят първите признаки за простуда.
Не ждать, пока из носа уже потекло просто.
Не чакайте, когато ви потече носа.
Или когда уже температура поднимается.
Или когато температурата се повиши.
А когда вот вы чувствуете, что-то как-то голова начинает.
Когато почувствуете, че главата е нещо ви боли странно.
Как-то слабость появляется.
Когато появи слабость.
Носу зачесалось.
Учите ви сърбет.
Горло что-то какое-то сухое стало или там запершило.
Горло тебе нечто сухое или ведразно.
Чем раньше вы начнете меры профилактики, тем лучше.
Колкото по-рано започне профилактиката, толкова по-добре.
В одну семье. Если это в одной семье происходит.
А ако това се случва в едно семейство?
То все члены семьи должны вот эти меры предпринимать.
То всички от семейства са должны да предприемат тези мерки.
Пока другой заболеет.
Защото един друг ще разболее.
Потому что один болеет и есть еще такой скрытый период, латентный период.
Защото когато един е болен, има такъв скрит латентен период.
Следующий заболевает там через один, через два дня.
И следващия се разболява след един и след два дня.
А когато намираме на улица и получим първите признаки, кое е най-доброто на първо време да направим, докато се приберем?
Если мы находимся на улице, что сделаем первое?
Значит, ну, самое простое, можно, например, взять, ну, если вы не боитесь этого запаха, взять в рот зубчик чеснока.
А, зазвенится чеснок.
Да. Его чуть-чуть надкусить. Но, на мой взгляд, лучше так, чем заболеть.
Малко такая вот негде сыграть.
Надкусить и держать во рту.
И до сих пор жить
во рту. Чтобы фитонциды выделяли.
Честно, да, фитонциды да, да, все делят.
Его можно держать, ну, долго во рту.
Можно держать и долго в статусе.
Есть еще, можно, например, когда горло начинает першить, рассасывать активированный уголь. Рассасывать во рту активированный уголь.
Да, растворчиво в статусе активированный уголь.
Рассасывать во рту.
Медицинский вариант.
Да, несколько таблеток.
Несколько таблеток.
От 4 до 6.
Ну, вот 4 до 6 таблеток. И нас, и друга.
Да, прямо во рту.
На правый стол.
Рассасывать, чтобы он такой уже был.
Да, да, все расступило что-то.
Да.
Не-не, да, все расступило что-то.
Да, и потом его уже глотать.
И после шаги глотать. Медицинский вариант.
Потом есть еще такое, я не знаю, как на вашем языке. Я давала АИР, да, по-русски АИР.
АИР?
Да. Он такой кусочками обычно продается, такие маленькие, корень АИРа.
Корень вот АИР.
Маленькие кусочки. И... Да, да, да.
АИР?
Да.
Папур?
Да.
Корень идет
вот эти вот воден, кусочки, и когда в рот берете, рассасываете, они тоже очень местные антисептики.
А куда ты дожить, в ассоциации те растворятся, что я местный антисептик.
Корень,
папур, да.
Да, корень АИР.
Да, парчинск.
Да. Значит, если вы уже...
Моля.
Значит, если вы пришли домой, то можно уже так подключить такое полоскание, промывание, полоскание горла, промывание носа.
Можно, как вы пристегнете в кашке, можно си джабуркать такая горло туда си промить.
Можно сделать соленый раствор или можно травы заваривать?
Можно да направить соленый раствор или вот некую белки.
Соленый раствор где-то половина или чайная ложка на стакан воды.
Половина или одна чайная ложечка на одна чаша воды.
И полоскать горло или промывать. Промывать это значит в одну ноздрю вы втягиваете, через рот вытекает.
Ага, да ты промиваешь, значит, да от одната страна, да, от одната нозда смъркаш, от другата да излиза. Това значит, да ты промиваешь.
Травы можно заваривать календулу.
Значит, календулу, не вем.
Да, или шалфей, градинский чай.
Градинский чай, да.
Бывает салвия.
Салвия.
Да, салвия.
Да.
По-латински.
Да.
Да. И полоскать тоже.
И гаргар.
Да. Можно делать ингаляции, дышать.
Да, направить инхалации.
Тоже вот траву, например, вы кидаете и вот дышите этими парами.
Ну, запарывать ей, варить ей.
Тоже, тоже шалфей, тоже календула, эвкалипт.
Эвкалипт, невен.
Да.
Невен. Може ли малко тишина? Лайка, невен, ескалипт. И халат.
Да, ескалипт. Ескалипт, шалфей.
Салвия.
Можно кидать в этот кипяток чеснок и этими парами тоже дышать.
Можно во время вода, во вода допустить и чеснок.
Можно накапать эфирное масло.
Может, да.
Эфирным маслом.
Да, накапьте... Эфирное масло, эфиричное масло.
Но эфирное масло, опять же, не помню по-вашему, всякие хвойные, сосна, пихта.
Да, такие да. Эфиричное масло. От хвойных.
Да, да, от хвойных. Да. Значит, шалфей тоже есть эфирное масло, оно очень эффективное. Салвия.
А, салвия.
Салвия.
Вот салвия это. Все, что я много эффективно.
Да, это все масло.
Салвия. Градинский чай.
Есть еще так называемый, мы называем чесночный чай.
Не его наречены чай, чесно, чеснок
чай. Значит, просто берется, ну, один зубчик чеснока на стакан воды.
И одна Зубчик.
Не головка, а зубчик.
А, скелетка. Чесон на одна чаша вода.
Да.
Но скелетка.
Да. Ну, если он маленький, то можно два.
А какое самалки, скелетки ты можешь взять?
Значит, его надо или разрезать, или в давилке раздавить и залить кипятком, стаканом кипятка.
Значит, или можно его разрезать, или да, его смачкать, и да, залить со кипящей водой.
И он должен постоять, кипяток, да. И он должен постоять, ну, чтобы он чуть-чуть остыл, настоялся, минут 10-15.
И можно пустую стаканку 10-15 минут.
Потом вы туда выжимаете там где-то половину или четверть лимона, сок.
Взимаете половину или четверть сока от лимона.
И вот это у вас будет чесночный чай.
Это ваше будет
чесночный чай. Такого чая можно пить, ну, сколько вы можете, там, литр, например, в день.
Таков чай можно пить, и вы можете даже литр.
Поскольку чеснок, он является таким природным антибактериальным средством.
Чеснок себя природным антибактериальным средством.
Поэтому он, ну, хорошо действует.
То и действует, добре.
И можно еще делать, вот вам Людмила показывала, например, горячую ножную ванну.
Можно справиться, горячая ванна на крокат.
Очень хорошо вот эту ванну делать.
У вас сначала она будет
горячая
ножная ванна. Это вредно такая горячая ванна на крокат.
Значит, и обязательно соблюдать правила гигиены во время болезни еще.
И задолжительно соблюдайте время туда гигиены. Гигиена во время туда болезнования.
Да. Значит, больной человек должен быть изолирован.
Больный человек надо быть изолирован.
Насколько это возможно?
Сколько ты можешь, возможно.
В другую комнату.
Вот, в другую стая.
Если невозможно в другую комнату, значит маска должна быть.
Аку нямати возможно в другую стая, значит
него,
маска.
И у него, и тот, кто с ним контактирует.
И на него треба има маска, и на те, кто контактирует с ним.
Если это одноразовая маска, она должна меняться несколько раз в день, так идеально.
А кутя однопластовая маска, треба да се сменя няколко пъти в дена.
Если это многоразовая марлевая повязка.
А кутя е от марля, много пластовая.
То тоже 2-3 раза в день стирается и проглаживается горячим утюгом.
2-3 пъти треба да се стира и да се гладится с чет.
Значит, рот, глаза, нос руками трогать нельзя.
Не треба да спипать устата, но все учите.
То есть салфетки или там платок должен быть.
Со салфеткой или со всякой карта.
Ну, вообще всякие там контакты со здоровыми людьми должны быть к минимуму сведены.
Треба да будут сведены до минимум контакты со здоровыми хора.
И вот это как раз тот момент, когда если в легкой форме, то люди считают, что можно им общаться.
И хора-то смятают, что когато това е в лека форма, могут да общуваться помежду.
Ну, я это, по крайней мере, часто очень в церкви вижу, когда человек считает подвигом, что он больной, но он пришел.
А вижу, и в церкви такие хора смятают вас за подвиг, который ну, болен, и так пришел в церковь.
Что меня Бог исцелит.
И каза, амин, Бог чему языку.
Пока он его исцелит, он заразит.
Ну, приди, как его исцелит, то еще заразит другие.
То есть это, ну, какие-то несоблюдения элементарных правил, гигиен называется.
Това се казва несъблюдаване на елементарни правила за хигиена.
Значит, для того, чтобы не было контактов, то есть контактного пути передачи.
За да няма контактни пътища за предаване на инфекцията.
При заболевании дезинфекция должна быть.
Трябва да се прави дезинфекция, когато сте болни.
То есть какие-то хлор содержащие растворы таким, то что в быту продается.
Такива разтвори содержат с хлор, такива, които се продават за бита.
И несколько раз протирать то, куда могут эти микробы попадать. То есть всякие краны, ручки, выключатели.
Тупите салфетка в такъв разтвор и забързвате на всички места, където могат да попаднат микроби, кранови, ручки, брави.
Да. Значит, проветривание и солнечный свет.
Проветряване и слънчева светлина задължително.
И соблюдение правил, ну, поддержание иммунитета, то есть ограничение в питании.
Правило за поддержание иммунитета, то есть ограничение в хранении.
Больше пить нужно.
Больше треба да пити.
Пить не просто воду, но там всякие морсы из ягод, из любых ягод можно делать.
Не само вода, но и всякакви сокови от ягоди.
Да.
А от горских плодове.
Да. И ягоды только не сладкие, если можно.
Сам, да не все сладкие.
Можно те же травы заваривать и тоже пить.
Можно да сварить и белки и да не пить.
Например, особенно хорошо шиповник.
Особенно добре шипчик.
Эхинацея.
Эхинацея.
Во время болезни.
По время болезни.
Даже ромашка, календула.
Билката, лайка, и не вен.
То есть, значит, идет изменение образа жизни, питание, вода.
Значи, трябва да промените начина си на живот, на хранене, на пиене,
хигиена. И вот эти простейшие процедуры.
И тези просто процедуры.
Всякие промывания, ингаляции, полоскания.
Промивки, джабурени, халаты.
Но это все, вот эти процедуры надо делать не один раз в день.
Но всички тези процедуры трябва да ги правите не само веднъж, а на всеки два часа.
Если человек скажет, я лечился, там сегодня пару раз делал, это значит он не лечился.
А ако човек каже, че като го направил един път и вече се излекувал, значит той не се излекувал. Не оздравил.
И, ну, если, например, эпидемия начинается, да, то, конечно, там нужно воздерживаться от того, чтобы как бы бывать в общественных местах, то есть куда-то, может быть, и не стоит ходить.
Ако има эпидемия, по-добре да се въздържате да ходите на такива места, където може да има.
И вот эти профилактические меры делать, даже если вы не болеете.
И тези профилактичные мерки трябва да ги прилагате, даже ако вие не сте болен.
Для того, чтобы организм мог быть защищен.
За да бъде защитен ваш организм.
Так, хорошо, другие инфекции мы в другой раз разберем.
Следующие инфекции ще ги разберем. А другите инфекции ще ги разберем следващия път.
Давайте мы закончим.
Да завершим.
Помолим.
Да се помолим. Татко Небесни, безкрайно сме ти благодарни за всички тези знания, които ни даваш. Благодарим ти, че си промислила толкова прости на вид средства, с които може да се да провеждаме профилактика на, за нашия организъм, да помагаме на имунната система, която ти си създал, така че да се защитаваме от инфекции. Молите да ни даваш мъдрост, да ги прилагаме правилно. Заслугите на Исус те молим. Амин.